Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. История о манке.
Васиштха продолжил. Когда есть движение в бесконечном сознании, возникают понятия «я» и «мир». Сами по себе они не страшны, если осознать, что на самом деле они не отличные от бесконечного сознания. Но когда они считаются реальными сами по себе, и мир воспринимается как настоящий, это большая беда. Даже это движение в необусловленном не является реальной сущностью. Если оно нереально, насколько более нереальны понятия, которые возникают из-за такого движения.
Движение в сознании происходит постоянно. Наше сознание — это не что-то стоящее на месте, это динамичная такая система, как сверхинтеллект, искусственный интеллект, и в нем постоянно происходят процессы. Иногда мы садху увидите, и про него говорит, вот там у него процессы идут, поаккуратнее с ним. Сейчас у него сейчас процессы идут. Это как компьютер. Вы как не подойдете, у него что-то постоянно подгружается. Вы подходите, не выключайте компьютер, 30% загружено. Перезагрузка будет ночью. Оперативная память очищается, проверена система, постоянно какие-то процессы идут. Процессор слово. Таким же образом и садху. И эти процессы, это движение васан, самскар, планетарное влияние, движение пран. То есть человек — это такая система, в котором постоянно есть движение. Это называется еще вишая кара вритти. То есть колебания ума, обусловленные органами чувств, внешними объектами. И мы не можем это предотвратить, остановить даже. На некоторое время можно остановить, но это невозможно, это и есть жизнь. Жизнь, дживана – это движение прана и апана. Прана и апана. Они постоянно движутся и уравновешивают друг друга. Пока они движутся в равновесии, есть жизнь. И джива, душа, удерживается праной и апаной. Дыхание входящее, выходящее. В соответствии с этими процессами, во время движения праны и апаны активируются тонкие импульсы, находящиеся в тонком теле, в сознании. Они подбираются из хранилища памяти, из читты. И самскары порождают прану, которая движется с апаной. Прана, апана оказывает на ум. Ум порождает определенные импульсы. Не порождает, а вернее, уже из готового набора их подыскивает и дает их как команды телу двигаться, исполнять желания. Все это называется шакти-чакра, круг энергии или мандалы из энергии. Это и есть пять оболочек, в которых действуют вот эти силы. Бучари, кичари, бучари, дикчари. И под которое человек подпадает. И человек зависим от движения этих энергий. Но когда мы находим свое «я», мы отделяем его благодаря вивеке, вайраги, и перестаем быть от них зависимыми. И здесь вопрос решается о власти. Кто кем будет управлять? Или эти энергии будут управлять сознанием через движение? Или сознание отделится от них и будет автономным, и научится тоже управлять уже этими энергиями? И неуправляемые эти силы, энергии пяти оболочек, называются шакти-чакра. Когда неуправляемые, они называются самвит-девата-чакра. Самвит означает чистое сознание, брахман в аспекте чистого сознания. Девата значит божественный, чакра означает круг. То есть круг божественных энергий, соединенный с чистым сознанием брахмана. Это уже отличается от шакти-чакры. Шакти-чакра – это значит отдельные силы, которые управляют тобой. А самвит-девата-чакра – круг божественных энергий, единый с твоим божественным сознанием. И тогда наше сознание в центре этого круга, как центральное божество, чакришвара, владыка чакры. Когда мы нашу внутреннюю субъектность освобождаем от этой шакти-чакры, соединяем ее с брахманом и возвышаемся над ней, царствуем, как над мандалой. Вот такой порядок, это он соответствует мокше, освобождению. И путь мокше – это установление такого внутреннего нового мирового порядка в космосе. В микрокосмосе.
Оно также истинно, как танец сына бесплодной женщины. Такое движение возникает в невежестве и является невежеством. В свете верного понимания оно прекращается. Таким же образом появляется чувство эго, когда возникает намерение его существования. Когда эта концепция отвергнута, чувство эго прекращает существование.
Инструменты такие, как чита, манас, будхи, ахамкары – это замещающие инструменты, данные нам или созданные нашей душой взамен неограниченных сил, присущих нам как атману. Айшварья, нитятва, пурнатва, вьяпакатва, сарваджнятва. Когда они были заблокированы майя-татвой, кончуками, то для выживания в этом мире были созданы этими инструментами. Но мы сами не являемся этими инструментами, но произошло отождествление. Поэтому обратный путь – это разотождествиться через анализ, наблюдение, созерцание, атмавичару. И когда вы можете наблюдать все эти инструменты, наблюдать все эти энергии, вы обнаруживаете, что ваше сознание всегда было свободным и всегда было чистым. Но вы не знали этого. Обычно через наше тело, через эмоции, клеши, мирские желания действуют разнообразные шакти, силы. Так же, как и через органы чувств, через ум, через все действует это шакти-чакра. И когда вы контактируете с людьми, вы не контактируете с их атманом, вы контактируете с их конкретными шакти, энергиями. Например, контактируете с какой-либо матаджи, а в это время у нее активно дакини. Вот вы разговариваете сейчас с дакини. Конечно, есть налет ахамкары, образование, воспитание и культура, но если это дакини, муладхара чакра в данный момент активна, то на 50% активно это дакини. И на 50% в ее личности доминирует дакини. А на 50% действует социальная ахамкара. А в следующий день с другой матриджи контактируете, а у нее в анахата чакре активна богиня Какини. Все вы знаете устройство чакр, какие божества. И вы контактируете, если это мирская матриджи, и вы контактируете на 70% с Какини, на 30% с социальной ахамкарой и на оставшиеся 20% в зависимости от качеств. Вот. И вот эти божества, они постоянно одна другую меняют, выходят на первый план. А если с ребенком контактируете, там совсем маленькая девочка, ахамкары нет, не сформировано, социальных импринтов нет. Вот сейчас хорошее настроение, она прыгает, прыгает. И вы контактируете с радостной богиней, Лакини. Вот прыгает, веселится, вот она сейчас Лакини. там, на батуте прыгает вот чистая неума и вот это одна шакти в чакре. Все. И мать там говорит, успокойся. Она же говорит, не девочки, она еще как существо не сформировалась. А в каналах вот эта Лаки не радуется, что она познает мир, себя проявляет через тело, можно прыгать. Вот. То же самое и с Прабху, только там немного по-другому. Все это и есть действие разных шакти. Но когда человек взрослеет, он социализируется, культурный слой, ахамкара слой нарастает, будхи сильнее становится, воля может контролировать чувства, социализация, воспитание. Уже появляется ахамкара, но на самом деле все те же силы, они также действуют. Только они более завуалированы. И вы общаетесь с человеком, вы общаетесь с какой-то энергией брахмы. Но она завуалирована, социализирована. И он свои завуалированные какие-то энергии подает как что-то другое. Или вы общаетесь с какой-либо другой энергией, асурической, демонической, или со святой даже, если это святой. Но в случае со святыми есть отдельность от этих энергий. И вот когда мы понимаем отдельность себя от этих энергий, находим истинное «я», атман, мы понимаем игру этих энергий тела, игру энергии ума. Наше тело буквально прошито различными энергиями шакти. Но сами мы не в игре этих энергий, сами мы отдельные. Мы можем их в себе наблюдать и не становиться ими, не окрашиваться. Тогда мы начинаем над ними доминировать. И вот этот момент доминирования – это и есть чакришвара, божество, владыка, самвит, девата, чакры. И когда мы можем доминировать в самом себе благодаря тапасу, то говорят, что мы усмирили ум. Усмирить ум – это значит не давать всем этим энергиям, этим богиням, этим шакти, этим внутренним саптаматрикам, есть еще деление на саптаматрики, то есть каждая саптаматрика олицетворяет одно мирское желание, и они там бывают в раджасе, бывают в тамасе, а бывают в сатве. И вот усмирение ума означает, мы вышли на слой чистого сознания, где вот эти шакти недосягаемы, не досягают. Нет энергии, которая не божества, то есть все энергии абсолютно божества. То есть любая энергия, вот какая бы у вас ни проявилась энергия, за ней стоит божество. Вот такой тантрический взгляд. Только вы его можете не распознавать. То есть божество где-то оно сокрыто, а вы видите только его, так сказать, манифестацию. Она не распознается. Но любая энергия – это божество. Даже там энергия гнева, энергия креш. Допустим, энергия гнева, там богиня Кротха. Там манифестация Кали какая-то. Энергия, там, вожделение, какой-либо аспект Куру-Кула, энергия жадности, там, Лакини. Любая энергия. Но вопрос в том, что эти энергии, они имеют свою мотивацию, и они не ищут освобождения. У них неосознанное проявление, как бы проявлять свой танец, танцевать, манифестироваться, им все равно ваша судьба. Вот так. Они не в контакте с вашим атманом, сознанием. Они сами по себе – это материальная энергия, прокрити, понятно? И они танцуют свой танец так же, как вот тело. В теле есть элемент земли, элемент воды. Элемент земли проявляется по-своему, элемент воды по-своему, но они отдельно от сознания. И когда эти энергии хотят манифестироваться по-своему, мы их должны контролировать. Поэтому читаврити, ниродха, контроль, йоги стремятся все эти энергии контролировать. Потому что если им позволять манифестироваться, танцевать по-своему, это будет закабаление в плену этих всех энергий. Понимаете? Созерцание – это покорение всех этих энергий. Да, йога – это покорение. Но мы им не даем сразу проявляться так, как они хотят. Это не йога. Йога – это контроль, это их усмирение. Когда уже достигается единое самая сахаджа, единое самая созерцание, то тогда они усмиряются естественно, безусильно, за счет поглощенности присутствием. Тогда усмирение есть, потому что тотально доминирует естественное осознавание. Это да. Но до этого еще надо дойти.
Это известно как медитация или сверхсознательное состояние, самадхи. Это необусловленное сознание. Молю, не попадайся в сети двойственности, недвойственности и так далее. Все противоречия и споры ведут только к страданиям и разочарованиям. Когда стремятся к нереальному и непостоянному, возникает страдание. Когда обусловленность сознания пропадает, не остается страданий, как нет их при глубоком сне. Сознание, которое оставило обусловленность, осознает свою необусловленную природу. Это освобождение. Если ты понял с помощью моих наставлений, что «я» не существует, тогда твое понимание твердо и несокрушимо. Мир и я существуют только как понятия, не как факты или реальность. Они прекращаются, когда ты вопрошаешь, кто я и как возник этот мир. Осознание несуществования я является освобождением или нирваной. Свет этого осознания разгоняет тьму невежества, поэтому следует вопрошать до конца своей жизни, кто я, как возник этот мир, что есть индивидуальное сознание, что такое жизнь.
Атмавичара — это вход, вхождение, врата в единую самаю созерцание. Однажды, начав атмавичару, однажды приняв единую самаю или однажды получив прямое введение в естественную осознанность, вы не можете и не должны прекращать этот процесс. Это должно длиться до полного освобождения. Это непрекращаемый процесс. Поэтому мы говорим «обет единой самаи». То, чему надо следовать всегда. Вы не можете сказать «так, сейчас у меня отпуск, вот в этом месяце никакой атмавичары, никакого созерцания». Там, погружусь куда-нибудь в телевизор или в свои фантазии. Это работа, которую мы делаем всю жизнь, вплоть до полной реализации. Понемногу мы продвигаемся, понемногу наблюдаем за умом, понемногу мы всегда следуем этому процессу. Будьте уверены, через 20 лет вам жить здраво и счастливо, вы должны и будете практиковать атмавичару и созерцание. И через 40 лет вы будете заниматься тем же самым, только на другом уровне. И через 60, и через 80, и через 200. Тут мы даем такой обет, неважно где, в каком мире, в каком теле и в каком качестве. Это превосходит нашу земную жизнь и наше человеческое сознание. Это очень серьезный, глубокий, долгосрочный и обет, и путь. Идти этим путем, вплоть до полной реализации. Потому что все святые идут этим путем, все пробужденные прошлого, настоящего шли этим путем, и пробужденное будущего будет этим путем, и все боги, они великие мастера этого пути, и все, кто на алтаре, идут этим путем. Это значит, взяв однажды установку на созерцание, на воззрение, мы должны ее выращивать непрерывно из года в год. И причем делать это правильно, не уставая, не разочаровываясь, не зажимая ум, не создавая напряжения и фиксации от неправильной ментальной зацикленности, умело. Потому что создать ментальную напряженность «кто я, кто я, кто я, так, внимание, кто я, не забыть бы, я, кто я». И сжимать свой ум, и сжимать, вот зацикливать его как на идее, ментально конструировать «я». Это сложно, вы устанете через какое-то время. И вы устанете так, что вам станет противно это делать. Или пространство, трая санкальпа, так, держу пространство, так, идем, сон, пространство, сон. И вы носите в голове какую-то конструкцию, она из ума, она целиком выдумана умом. Вы получаете некоторую ясность, но вы чувствуете, что она вас напрягает, и это очень сложно вот так практиковать. И вы, как если вы так сильно стараетесь, вот именно так, то к концу дня вы просто изможденный падаете. Целый день практиковал. Санкальпа атмавичара сон. Словно вы разгружали вагоны. Это признак того, что у вас возникает напряжение в уме, избыточные какие-то участки сознания, тонкие очень. И дело в том, что это очень тонко, даже распознать это тонко. Вам кажется, все нормально, но вы чувствуете, что это как что-то неестественное для вас, что-то изматывающее вас. Тогда удана активируется, ветры подтягиваются вверх, нижняя часть может обесточиться, и вы чувствуете какую-то вялость, и медитация как-то уже не идет, и энтузиазма нет. Но только есть зажатая, ментализированная санкальпа. Вот так вот делаете. Это признак, как не надо практиковать. На самом деле, настоящая практика не должна приводить к усталости, обессиливать вас. Напротив, она должна давать энтузиазм, силу и энергию. Настоящая практика, вернее, правильная практика, не должна быть основана на избыточном усилии, она должна быть основана на расслаблении. На расслаблении. Хотя при этом сознание ярко, ясно и бодрствующее. Практика не должна дисбалансировать энергии или ухудшать заземленность. Она должна, наоборот, усиливать заземленность, вводить праны в сушумну, наращивать вашу шакти, силу, гармонию. Вот есть такая песня. На берегу быстрой реки движения твои станут быстрые и легкие. Что-то наподобие. Ты становишься шактиманом. Твоя энергия гармонизирована, сбалансирована. У тебя чистая прана, сильная, красивая, чистая, красивая аура, гармоничная, сбалансированная энергия, огромная внутренняя божественная сила, чистые каналы. Это результат правильной практики, основанной на расслаблении, отпускании, на безусильности, но на ясной работе с санкальпой. И вы никогда не устаете. Результат правильного понимания – выражение радужные разводы на поверхности единой сферы при созерцании.
Когда ты находишься в обществе мудрых, свет их самоосознания разгоняет тьму невежества и его творений, включая чувство эго. Поэтому стремись к такому обществу. Обращайся к знающим истину в уединении, не в большом обществе, потому что когда разные люди выражают различные точки зрения, твое понимание может исказиться и прекратиться. Умный должен общаться со знающим истину наедине, изучать истину и созерцать ее. Такое созерцание, медитация, разгоняет облако концепций и понятий, бросающее тень на сознание. Васиштха продолжил: «Когда собственными усилиями и с помощью общества, знающих истину, достигается мудрость, кажущийся мир не разрастается в сознании. Понятия возникают в сознании и при возникновении противоположного понятия претерпевают радикальные изменения. Полное оставление всех понятий или идей является свободой. Такой отказ от них возможен только когда прекратилась погоня за желаниями. Понятия идеи постепенно перестают возникать и разрастаться в человеке, который решительно отказывается придавать словам значение в своем разуме, как словам других, так и словам, возникающим в собственном разуме».
Вот здесь изложены другими словами принцип самоосвобождения, викальпакшая. Придавать словам значение в собственном разуме, как своим словам, так и других. Выход в неконцептуальное сознание, в сознание аманаска, в созерцание вне ума означает, что мы открываем зеркало природы ума, и поскольку в зеркале природы ума нет понятий, нет субъекта, нет объекта, нет атрибутов, мы перестаем придавать значение словам собственным и, значит, мыслям собственным, поскольку они, естественно, высвобождаются в зеркале природы ума. Мы знаем, что за нашими словами и мыслями есть зеркало чистого пространства осознавания. Также мы начинаем понимать, что за словами других тоже есть зеркало чистого пространства осознавания. А если мы глубже в это зеркало всмотримся, то там мы обнаружим, что... Так, еще. Что? Ну, атман, да, если хорошо смотреться. Мы обнаружим там сочетание Брахма Ахамбхава и Дивья Бхава, если это садху. И вот осознавание означает, что мы становимся свободными от мыслей и слов. Они высвобождаются в своем сознании. И привычка высвобождать мысли и слова означает, я перестаю вообще жить в слое мыслей. Я начинаю жить в слое чистого сознания, подобного пространству, в слое бхавы. То есть, когда никто со мной не разговаривает и не надо концентрироваться на чем-либо, мое привычное состояние – это огромное пространство, полное бхавы. Из него в любой момент можно сгенерировать мысль, энергию, санкальпу. Но когда это не нужно, это огромное пространство чистого сознания, полное бхавы, в которое идет врастание, врастание, глубже и глубже. И когда мы живем так, то наши мысли, возникая, сразу растворяются. Мы им не придаем значения. Это процесс викальпакшая. А когда мы живем так годами, то наше эго растворяется. Вот все, что вот этот маленький комочек хотел, что-то желал, надеялся, пугался, рефлексировал, он понимает, что тут раскрывается огромный шар света, огромное световое пространство, ну как солнце огромное восходит, то, что называют великое солнце Востока, это символ атмана. И вот этот маленький комочек понимает, ему надо в нем растворяться, у него нет шанса на самостоятельную эгоистичную жизнь. Вернее, есть, но он не нужен. Эго растворяется. То же самое и в отношении других. Когда наш ум освобожден, то слова и мысли других тоже у нас заранее освобождены. Мы смотрим уже не на то, что человек говорит или мыслит, мы смотрим его суть, его бхаву, его пространство чистого осознавания, и не находим их отличными от себя. Мы видим, это одно. Мы одно. Это одно сознание. И поскольку мы одно, то нам легко понять других, легко достичь гармонии, поскольку мы не так уж обращаем внимание на мысли и слова других, а мы сущностно знаем, что бы человек ни говорил, мы все равно одно. Он будет, этот человек будет даже говорить, мы не одно, между ними, между нами все, никаких отношений, все кончено. Там, что-то говорить или оскорблять даже, а мы говорим, ну, говори. Мы все равно одно. Это бесполезно. Никто не может отрицать свой атман. Поэтому святые обладают необусловленной любовью. То есть даже люди их оскорбляют, а они их любят. Потому что они понимают, это ум, их мысли, глупо из-за кармы действуют. А в сущности они же все равно одно. Они не перестали быть одним. И они видят их атман. Поэтому их любовь ничем не обусловлена. Их чистое видение ничем не обусловлено. Они всегда видят суть. А слова, мысли других освобождаются. Они не придают значения словам, мыслям других. Это признак святости. Вот когда кто-то обижается, вот сказать человеку, он взрывается или обижается, а? Это признак несвятости. Потому что он придает значение словам. Святые не придают значения ни словам, ни мыслям. И можно сказать что-то хорошее, можно даже как-то оскорбить их. Это освобождается. И они видят суть, бхаву, пространство за пределами ума. Их невозможно поколебать, их любовь невозможно поколебать. Поэтому они сострадают и помогают всем живым существам. Вот этот процесс Викальпакшая и Мананаша. Благодаря укорененности в аманаска, безопорном состоянии вне ума. В таком состоянии самовеша, наполненность Шивой постепенно наступает, и благодать начинает нисходить.
Отказ от чувства эго есть прекращение невежества. Только это и ничто другое является освобождением. Существует этот мир или нет, его восприятие или узнавание разумом приводит к страданиям. Неузнавание — это блаженство. Для всех воплощенных существ есть два вида болезней. Первый относится к этому миру, второй — к миру иному. Для болезней, связанных с жизнью в этом мире, непонимающие люди пытаются найти лекарства, пока их жизнь еще не кончилась. Но нет таких лекарств для болезней, связанных с жизнью иной. Нет надежды для излечения их в другом мире, потому что и там нет таких лекарств. Если человек не может найти лекарства для ужасной болезни, называемым невежеством, в этом мире, несомненно, он не найдет лекарства и после того, как оставит этот мир. Потому не трать свое время, пытаясь найти бесполезные лекарства для проблем, связанных с твоей жизнью в этом мире. Самосознанием избавься от проблем будущей жизни. Нет времени, чтобы его терять, потому что жизнь укорачивается с каждым мгновением.
Задача садху, идущего по пути самоосвобождения, при жизни освободить все собственные проблемы, какие были старые, идущие из прошлого. Знаете, есть воспоминания, негативные ментальные отпечатки, обиды, комплексы, фобии, которые достигают сознания, помнятся в этой жизни памятью. Очистить все это, чтобы это не волновало, отделить себя от этого. Затем очистить очень тонкие отпечатки, которые мало осознаются, но могут проявляться в снах при глубокой медитации. Освободить их все, пребывать в свободе чистого сознания, отдельном от всего этого. У таких садху нет воспоминаний, нет обид, нет и негативных отпечатков, импринтов. Они всех любят, всех простили, со всеми в гармонии, от родителей до каких-то врагов. Все, у них нет врагов, у них нет цепляний, привязанностей, нет напряженности в сознании. Самоосвобождение наступило. Затем достичь такого же самоосвобождения при нагрузках, каких-то сложных, трудных ситуациях. Когда даже нагрузки, сложные, трудные ситуации, все равно они не вызывают никаких омраченных состояний. Когда сознание освобождено, и оно свободно от личных желаний, от негативных отпечатков, ничто не мешает ему находиться в естественном состоянии. Тогда про такого садху говорят, что он реализовал 4 признака начального уровня единого вкуса. Кто может перечислить?
Не важно, какая еда, не важно, какая одежда, не важно, какой статус, и все остальное не важно.
Немного по-другому. И не важно, в каком месте. Начальные признаки единого вкуса. И очень важно достичь такой самоосвобожденности сознания, такой свободы. Это проявление сватантрии. Сватантри означает свобода сознания. Что сознание свободно пребывает в своей природе, свободно играет, в нем нет напряжения, отклонений, омрачений. И оно может созерцать Бога свободно, выполнять атмавичару, брахмавичару. Такой человек может достичь освобождения в промежуточном состоянии. То есть он находится на той пхуме, где у него появляется шанс на освобождение. Есть садху, которые достигают этого, и они отличаются тем, что у них такой всегда радостный, свободный нрав. С ними всегда легко общаться, вы знаете, их оскорбить невозможно, их задеть невозможно, они неприхотливы, ни к чему не привязаны и всегда самодостаточны в своей бхаве. Вот так. Такие садху, те, кто долго практиковал и реализовал в себе эту стадию. И когда вы общаетесь с такими людьми, вы не обнаруживаете их личность. Личность, которая была бы конкретно к чему-то привязана, на чем-то зациклена, зафиксирована, на что бы то реагировала обостренно. Вот у них нет нигде слабых мест, нет нигде уязвимостей. Даже в сложных ситуациях. Вот вы их не находите как эго. Они как вроде бы как есть, но чуть-чуть глубже посмотрите, раз, пустота. Еще глубже снова пустота. И они всегда в благодати, у них никогда нет проблем. Даже в сложных ситуациях они, используя внутреннюю пустоту, самоосвобождение, решают эти проблемы. Это признак самоосвобождения. Человек открыл себе источник сватантрия-шакти, источник свободного сознания. Он не ограничен ничем, даже если соблюдает правила. Он не считает это ограничением. Он не ограничен концепциями, даже если оперирует концепциями. Потому что он всегда выше проблем. Он не в проблемах. Для него эти проблемы как сон, как игра, он выше. Решения проблем нет на уровне проблем. Проблемы можно решать, только возвысившись над ними. Если вы пытаетесь решить проблемы, опустившись на уровень проблемы, это уже у вас вы обречены на поражение. Чтобы решить ее, надо подняться на план выше и посмотреть оттуда. Допустим, если вы сидите за компьютером, и компьютерный человечек, которого вы ведете курсором, то вы можете решить проблемы компьютерного человечка. У вас в руках мышь, управляющая этим человечком. Так? Если вы сами стали компьютерным человечком, вошли в компьютерную реальность, как вы можете решать эти проблемы? Уже все. Вы живете по законам того информационного мира. То же касается и материального мира. Будучи материальным человеком, невозможно решать проблемы материального мира. Но будучи пустотой, возможно. Не факт, что они решатся так, как вы мечтали, но как-то они решатся. Даже если они не решатся, это не будет проблемой. То есть иногда проблема решается как? А вы говорите, а это не проблема. То есть проблема не решается, но это не проблема. Вот так. Иногда думают, я буду из пустоты гармонично проявлять ясность, поэтому я стану успешным и богатым, процветающим и влиятельным. Это философия Нью-Эйдж. Практикуй, чтобы быть успешным, влиятельным, богатым и процветающим. Это не мокша-дхарма. Мокша-дхарма другая. Если я буду действовать из пустоты, что бы то ни было, это не проблема. То есть я не богатый, но это не проблема. Может быть, наоборот, это новая возможность. Потому что для пустоты отсутствие богатства или его присутствие не проблема. Не так, не так. Проблема в другом совсем. Из правильного состояния, допустим, у меня нет каких-то качеств. Ну, допустим, моя кумбака не растет. Уже 12 лет, ну кто-то так думает, я не про себя, я говорю просто. Человек делает пранаяму 2,5. 12 лет прошло, 2,5. А он мечтал 5. Но когда он смотрит из пустоты, это не проблема. То есть любая проблема, материальная или духовная, она перестает быть проблемой, когда мы поднимаемся выше и смотрим из этого состояния. Потому что для пустоты совсем другие задачи. Она живет категориями вечности, бесконечности, абсолютности, безграничной свободы, изначальной чистоты. И она вообще как бы даже и с телом не очень связана.
Если ты поднимаешь себя из болота удовольствий не сможешь найти никакого другого лекарства. Невежественный человек, увязший в удовольствиях, ожидает горестей и невезения. Как сила взрослого человека уже проявляется в энергии детства, полнота совершенства, нирвана, начинается с эффективности, самодисциплины или отказа от погони за удовольствиями. Жизнь знающего истину протекает в гармонии, а жизнь невежественного человека полна порогов и омутов. Вселенные возникают в бесконечном сознании, как пузыри на поверхности океана. Они не отличаются от необусловленного существования. Брахман находится вне любого описания и даже не имеет природы, о которой можно подумать, поэтому невежественно предполагать, что проявление вселенных — его природа.
О-о-о.